Дорогие братья и сестры, с воскресным днем. Сегодня день отдания, праздник Рождества Божьей Матери. Праздник Рождества начинает годовой круг богослужений. С праздника Рождества начинается наш год, и праздником Успения, по сути дела, заканчивается. Ну, 10-й праздник. И в такие дни, как дни отдания праздников, какой бы он ни был, Господский день, или Богородичный праздник, конечно, какой-то небесной печалью сжимается всегда сердце верующего человека, потому что присутствие в центре храма Господской или Богородичной двунадесятой иконы – это всегда символ присутствия с нами Господа и Божьей Матери. Конечно, и сейчас, занеся в алтарь икону, никуда не девается этот дар особой благодати, но человек устроен так, что он часто через символы, через то, что может осязать руками и губами, воспринимает этот мир и эту жизнь. И наличие в храме иконы всегда является для него знаком реальности и присутствия с ним и в его жизни, нашего Господа и Пречистой Девы Марии. Но часто это присутствие настолько для верующего человека становится обыденным через наше погружение в суету, через наше невнимание к словам молитвы, через наш навык творить имя Божие в суе, ведь именно так мы можем назвать свои молитвы, которыми молимся ежедневно и утром, и вечером, и в храме, и в общественных местах. Что помогает ли нам это присутствие Божие. Но если ситуацию эту гипертрофировать, насколько Бог нам в нашей жизни нужен, то, пожалуй, мы, конечно, сегодня придем к той притче, которую слышали, которую Господь рассказывал перед иудейским народом, в присутствии фарисеев. Притчу обличительную рассказывал Господь. Он обличал фарисеев за что? Вот за именно это полное пренебрежение. Знание, то, что в их жизни находится Бог. В прошлую неделю мы вспоминали, слышали притчу о злых виноградарях. Сегодня мы слышали притчу о званных на брачный пир. Но примечательно, что эти притчи Господь рассказывает одну за другой. В один момент практически, в одни и те же минуты. Это притчи обличительные, которые свидетельствуют человеку об одном. То, что они должны были дать Господу, они не дали. Те плоды, которые они должны были принести, или та брачная одежда, которую сегодня упоминает Священное Писание, что это в нашей жизни? Конечно, это наше покаяние. И коль мы сегодня говорим о символах в нашей жизни, то должны сказать, что символ – это не нечто абстрактное, не нечто что-то далеко существующее, где-то там непонятно, и вторгающееся в нашу жизнь, как бы пытающееся напомнить нам, что оно где-то там далеко есть – Бог, благодать, Царство Небесное. Символ – это отражение присутственной в нашей жизни реальности. Можно привести простой пример, может быть, немножко выходящий за рамки вообще какого бы то ни было церковного рассуждения. Но скажите сейчас, когда водитель едет и смотрит, например, на навигатор, или человек смотрит на карту, ведь мы понимаем, что это символ. Но с другой стороны, мы понимаем, что за этим символом стоит абсолютно полная, адекватная реальность. Показывает стрелка, загружаются пробки. Ведь это картинка. Но ведь оно так есть на самом деле, только в другом масштабе. Так точно, абсолютно так же и любая икона, присутствующая в храме. Слова молитв, которые мы с вами читаем. Наличие вот всего того, что в храме нас окружает, что мы называем богослужением или символикой церковного богослужения. Это не где-то там далеко. Это отражение присутствующей здесь и сейчас божественной реальности. И тот, кто погружается в Слово Божие через покаяние, те могут засвидетельствовать, что это так. А те, кто не погружается и не хочет погрузиться, им это будет непонятно. Для них будет непонятно, зачем тут так наряжаются, зачем здесь говорят на таких непонятных языках и такими корявыми словами. И много других вопросов может возникнуть у людей. Но так мы созданы в силу, можно сказать, и своей греховности, и грехопадения, что мы больше не уловим и не поймем. Господь вынужден с нами часто на языке символов общаться. И вот этим, можно сказать, одним из самых важных в нашей жизни символов является брачная одежда, в которой должен нарядиться, принарядиться человек, который приходит, который хочет прийти на брачный пир. Господь не случайно говорит о том, что Царство Небесное уподобилось человеку-царю, который созвал своих подданных на брачный пир. Брак — это всегда был символом Небесного Царства, того торжества, того счастья, света и веселья. И если человек, живущий в этой жизни, знает, что такое брак, в его жизни он был. Или лучше, конечно, это испытывать, когда оно не в твоей жизни, а твоих ближних, когда ты приходишь, тебя и напоят, и накормят, и обнесут, и увеселят. Но это символ, который отражает другую реальность. Господь так устроил. И вот оказывается, согласно сегодняшней притче, что званных-то было много, но избранных оказалось совсем ничего. А по причине чего? Да не потому, что Господь не захотел, чтобы они были званными и избранными, а потому что человек предпочел тьму свету, зло добру, грех добродетели. Он не захотел, чтобы Бог вторгался в его жизнь. Если нас, мы точно знаем, любящий нас человек приглашает на торжество, тот, любовью которого мы дорожим, например, мама или папа, или какие-то наши ближние родственники, зная, что когда-то они своей плотью и кровью, потами и трудами послужили для того, чтобы мы пришли в мир и стали такими умными, и разумными, и грамотными, и образованными, то, конечно, крайней по человеческим меркам несправедливостью будет пренебречь таким приглашением, как бы ты занят не был. И что бы ты ни понимал о том, что будет на этой трапезе, на которую тебя пригласили дорогие люди, может быть, ты и сыт уже давным-давно, и чувство голода не испытывал, но ты идешь туда. Потому что если ты этого не сделаешь, ты будешь предателем. Ты не сможешь ни спать, ни есть, ни пить, потому что ты оскорбил величие не человека, а его любви по отношению к тебе. Но что тогда говорить по отношению того, какую любовь имеет к нам Господь? Он нас любит. И в этой любви обещает нам Царство Небесное. И ради этой любви нисходит на землю, приносит нам величайшие дары, которые как печать, опять же, как символ веры мы его называем, отпечатлены в этих главнейших 12 догматов. Что может быть радостнее для человека, чем слышать, что сделал для нас Господь? Но ведь даже сейчас, говоря об этом, я вижу, как многие стоят и между собой разговаривают. Им ведь все равно. Господь зовет, а им все равно. А что сделал для нас Господь? Воплотился, пришел, распялся, вознесся, Духа Святаго не спасал, Церковь Святую Божию сделал, даровал нам таинство крещения, очищения от грехов, а нам-то все равно. Каждый день бубним символ веры, и нам-то все равно. Непробиваемый, непрошибаемый, непромокаемый абсолютно для этой любви. Можно, конечно, себя убедить, что я Бога люблю. И признаками этой любви для себя сделать такие символы хождения в храм, чтение молитв. Но ведь опять же скажем, любовь-то ты ни с чем не спутаешь и не перепутаешь. Она вложена в наше естество как исключительнейшее чувство и влечение. Но посмотри на себя. Разве твое сердце занято Господом? Разве оно устремляется к Нему? Разве оно сживается от боли, когда ты читаешь о том, как он страдал, как змей был вознесен в пустыне, подобно ветхозаветному, что сделал Моисей? Позорнейшая смерть ради меня. И он говорит, что жду тебя на брачный пир, одень только брачную одежду. Человек, к которому подходит господин, спрашивает: друг, он был не в брачной одежде, а как ты здесь оказался? Да тому нечего было сказать. Он молчал, говорит Писание. А почему молчал? Да потому что все то, что было необходимо, ему было дано для того, чтобы принарядиться. Потому что в древности так устраивались пиры, что подданные царству государства проходили брачные трапезы через особо устроенные комнаты, где раскладывалась особым образом одежда для бедняков, приличествующая тому мероприятию, которое будет. И стояли умывальницы вместе с намощениями и благоуханиями. Человек попасть к столу не мог, не пройдя через эти особо устроенные комнаты. Да как же он прошел? Да что ж он пренебрег-то? А значит, это было исключительно в его воле, в его хотении или нехотении так поступить. А разве в нашей жизни не так? Ведь дается каждому из нас жизнь именно для этого. Это и есть эти комнаты, через которые мы проходим. Это и есть те самые одежды, в которые нас пытается нарядить церковь. Какие это одежды? Это прежде всего святое причащение святых тела и крови. Делиться во Христа, крестистися, говорит Святая Церковь, во Христа облекостися. Но подобно тому, как мы в жизни часто одеваемся только после того, как умоемся или помоемся, точно так же и здесь облечься можно, только умывшись баню водную и духовную. Это и есть таинство исповеди, покаяния, раскаяния в своих грехах. Но часто ведь бывает так, что человек ходит в храм, видит перед глазами эти таинства, эти возможности и пренебрегает ими. Но ведь это безумие, это все равно, что прийти на пир, который заставлен драгоценнейшими и вкуснейшими явствами и напитками, и начать юродствовать, достать из кармана какой-нибудь сухой кусок хлеба и пить воду перед всеми, показывая свою духовность. Иными словами, вот сегодняшняя притча, она, можно сказать, пришедшаяся на праздник отдания, на ту точку, от которой начинается наш богослужебный круг, располагает нас особым образом нашим духовным подвигом. А то, что это символ действительно вечной, блаженной жизни, свидетельствует множество церковных текстов, которые являются церковным преданием. Священник, облачаясь перед божественной литургией, первое облачение, которое называется подризник, одевая, читает молитву: «Возрадуется душа моя о Господе, обличеб у меня в ризу спасения, и одежду и веселье одея мя». Когда мы читаем молитвы перед святым причащением, мы неоднократно там встречаем слова о чем? О том, что мы недостойны войти на брак, потому что не имеем брачных одежд. Так одеваем их тогда, что ж мы ждем? Великий пост мы знаем, Святая Церковь поет: «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, да одежды не имал, да вниду вонь. Просвети одеяние души моя, Христе Боже, и помилуй меня», так говорит Святая Церковь. Но проблема-то заключается не в том, что Господь нас не хочет просветить, Он хочет это сделать. В том, что мы сами отказываемся это делать, постоянно ссылаясь на свои заботы и хлопоты. Вот ведь даже сейчас здесь наверняка есть присутствующие, которые, отстояв службу и слушая меня, думают: поскорее бы закончил, опаздываем. А между прочим, притча об этом же нам сегодня и говорит. Один пошел на землю трудиться, другой пошел покупать что-то. А между прочим, насколько это было для них важно. Они без этого бы ведь могли бы обойтись. А толкователи говорят: причина в другом. Это страсть, которая владеет этими людьми. Но проблема страсти заключается не в том, что она очень страшная, что она ненавистна для нас. Мы ее ненавидим, но ничего не можем поделать. Нет. Страсть ведь опасна в силу того, что она заменяет нам любовь. Она для нас сладостна, она для нас вожделенна. Все наши мысли и упования устремляются к ней. Мы не можем без нее. И когда приходит Господь в нашу жизнь и говорит: «Я сделал для тебя пир, тельцы за кланы великие, и все остальное тоже готово, трапеза стынет и дымится», мы говорим: «Не входи в нашу жизнь сейчас, Господи, нам некогда». «А когда будет, — спрашивает Господь тебе, — время, что ты сможешь поработать мне?» Может быть, мы не отвечаем это прямиком и в лоб, но всей своей жизнью свидетельствуем об одном: пока, Господи, во мне есть силы и кровь кипит, дай мне пожить, как мне надо. Вот когда я превращусь в ничто, не будет ни сил, ни здоровья, ни желания что-либо делать, когда я стану ни к чему не способным, вот тогда, Господи, приди и возьми меня, я Твой. Я готов с Тобой в Царство Твое. Но ведь это же прелесть, страшная, духовная прелесть. Потому что пока есть силы и кровь кипит, вот тут-то мы призываемся Господу работать и зарабатывать свое спасение, одежду эту одевать, красивую и нарядную. Потому что когда сил не будет, и покаяния не будет, и под лежачий камень вода не потечет, пока есть сила этот камень жестокосердия поднять и сорвать с места, чтобы под него вода благодати потекла, будем стараться этим заниматься. Аминь.